Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Зачем идти в храм, если Бог в душе? Часто задаваемый и справедливый вопрос. А есть еще его продвинутая версия. Зачем идти в храм, если Бог везде, и молиться ему можно в любом месте? Возникает несколько искусственное противопоставление. Получается, что Бог либо в душе, либо в храме, и что молиться ему нужно либо в храме, либо в любом другом месте. В реальности же для верующего здесь нет противоречия. Бог один и тот же везде, но вот человек везде разный. Внутреннее состояние сердца дома и в храме не одинаково. И это ставит вопрос, что может человек обрести в храме такого, чего не обретет больше нигде. На этот вопрос наши сегодняшние собеседники будут отвечать на разных уровнях. Ведь и человек – существо многосоставное, и есть духовное измерение жизни, интеллектуальное, душевное, эмоциональное и просто бытовое. И начнем с последнего, хотя, конечно, слова «просто бытовое» придется взять в кавычки. Современный греческий пастырь-архимандрит Андрей Кананос в своих размышлениях связывает высшее с самым повседневным. По его мысли, отношения с Богом напрямую влияют на настроение и психологическое состояние. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса «Иди в храм». Ответ на вопрос «Зачем?» в первой же фразе.
«Иди в храм, там ты найдешь свет. Христос пришел не для того, чтобы мы слушали радиопередачи, а чтобы мы имели живую связь с Ним, с нашими братьями. Встань же и иди в церковь, помолись, найди какого-нибудь священника в ближайшем храме, чтобы он прочитал над тобой молитву, коснулся тебя и петрохилью, и в тебе воссиял бы свет, чтобы в сердце твое вошло божественное сияние, и ты по-другому стал видеть жизнь, чтобы он сказал тебе, чтобы ты причастился, и Христос вошел бы в тебя». В одной из молитв перед святым причащением говорится, что оно ум питает дивно. Святое причастие питает ум, поскольку оно тело и кровь Христовы. Но святое причастие – пища и для тела, и для души. Оно очищает ум, и ты начинаешь видеть все по-другому. Ты на короткое время можешь забыть о своих проблемах, однако они существуют. Давай я немного огорчу тебя, чтобы ты почувствовал разницу, чтобы ты увидел игры ума. Сейчас я могу сказать тебе что-то, от чего твой ум опять начнет выходить из равновесия и заболевать, если примет это. Вспомни только о своих долгах, болезнях, ребенке, скорби, которая у тебя была или еще есть, о результатах исследований, которые получишь завтра, и что-то тебе подсказывает, что они не будут отличными, о результатах, которые получил вчера, об операции, которую тебе предстоит сделать. Это все, что оно такое? Оно существовало и до начала радиопередачи, но ты сейчас что сделал? Ты переключил свой ум на что-то другое. И все это неприятное автоматически отпало, а когда ты снова начинаешь думать о тревожных вещах, расстраивающих твою душу, тогда ты говоришь: «Ой, весь мир вокруг меня изменился». Нет, мир вокруг тебя не изменился, он тот же самый, что был и раньше, а вот ты действительно меняешься. Поэтому Господь говорит: «Посмотрите на птиц небесных и успокойтесь, доверьтесь, предоставьте все Богу, предайте себя. Посмотрите на цветы, как они прекрасны, какими красивыми создал их наш Небесный Отец», — говорит Христос. «Хоть и всего на несколько дней, но сколько они всего выдерживают. Они прекрасны, и даже царь Соломон в Ветхом Завете не одевался так красиво во всей своей великолепной царской одежде. А что делают цветы? Они предают себя. Кому? Свету, кислороду. Они смотрят на Бога, на солнце и поглощают лучи. И ты делай то же самое. Доверься, предай себя, стяжи ум, подобный уму ребенка, который, если скажешь ему что-нибудь неприятное, этого не понимает. Если скажешь ребенку: «Знаешь, а у мамы с папой больше нет денег», он скажет: «Ничего, мы возьмем машинки и будем играть с ними, нам будет весело, мы будем играть целый день». Его ум не привык к смятению, панике и депрессии, которые охватывают нас, остальных, считающих себя очень умными. Его ум прост, невинен, несложен, девственен и видит жизнь в целом, а каждое новое событие как новую неожиданность и изумление. Детский ум не возвращается к прошлому, а смотрит только вперед. Мы же оглядываемся на прошлое и говорим: «А, вчера мне не повезло, значит, не повезет опять». Мы принимаем это как вывод. Мы делаем заключение своим больным умом, поэтому и впадаем в тоску, поэтому у нас и нет отваги, чтобы бороться по жизни. Поэтому мы с легкостью и бросаем все, поэтому с легкостью прогибаемся. Поэтому кто-нибудь и хочет покончить с собой, положить своей жизни конец. А почему? Потому что он меня бросил. А помнишь, твою подругу тоже кто-то бросал, а она что сказала? Я что, ему не нужна? Тогда пойду вперед по жизни с кем-нибудь другим. Вы обе пережили одно и то же. Почему же ты сказала так, а она говорит: «Я буду жить, я сделаю себе такой подарок: жизнь, здоровье, равновесие, веру, молитву. Бог меня не бросит». Один и тот же случай, но подход к нему разный. Потому что твой ум метется, тогда как ум твоей подруги стойкий. Она молится и поэтому посмотрела на все без паники, без стресса, сводящего человека с ума и приводящего к преждевременной смерти людей, которые выбиваются из колеи и отравляются такими отчаянными проблемами. «Не заботьтесь, — говорит Господь, — успокойтесь. Вы не можете изменить положение дел тем, что впадаете в стресс. Успокойтесь, и тогда измените его». Ты не можешь найти ключей, которые потерял дома. В безумии бросаешься туда и сюда. Но так ты еще хуже потеряешь их. Они еще дальше спрячутся. Поэтому сначала успокойся, и потом посмотришь на все более хладнокровно. Я не говорю, чтобы ты ничего не делал. Все мы что-нибудь делаем, но Господь говорит: не заботьтесь. То есть прикладывай усилия, но не так, чтобы заболеть от этого. Делай, что делаешь, но без того, чтобы тебя охватывала тревога, и ты не мог ночью заснуть. Чтобы вечером, ложась спать, ты закрывал глаза и тут же засыпал, а ты ворочаешься на своих простынях, собираешь их в клубок, и пройдет еще пара часов, пока сон сморит тебя. А спишь ты так мало из-за своего ума, блуждающего среди безвыходности и терзаний. Христос говорит: прекратите это. Вы, конечно, будете трудолюбивы, не будете сидеть сложа руки, будете активизироваться, однако не таким болезненным способом. Я хочу, чтобы мои чада были здоровыми, чтобы они радовались жизни, наслаждались ею, а не чтобы ты губил себя. Какой в этом толк? Итак, не заботьтесь, говорит тебе Христос. Бог дал тебе тело, жизнь, даст и остальное. Если Он дал тебе наивысшее, жизнь, то неужели не даст и нужного для нее? Если Он дал тебе тело, то неужели не даст пищу, не найдет, как сделать, чтобы все произошло так, что у тебя и еда будет, и других нужд ты тоже не будешь знать? Вопрос, однако, в том, чтобы ты ощутил Его отцовство, любовь, надежность, заботу, которую являет тебе Бог. И все это будет. Прежде всего, ищите Царство Божьего. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. А мы ищем исключительно многого, однако все это вторично. Ищи же прежде всего своего спокойствия, рая, тишины в душе, Бога, который коснулся бы тебя, и чтобы ты к Нему прикоснулся и затем увидел, как все будет замечательно. Это вопрос приоритета. Разве это для тебя не важно? Ладно, делай, что хочешь, но только увидишь, к чему тебя это приведет и как ты измучаешься. Никто тебя не станет наказывать. Наказание придет само собой. Неправильный выбор скрывает в самом себе наказание. Тебя никто не наказывает. Бог приходит и говорит тебе: «Я люблю тебя». Но ты отвечаешь ему: «Отойди, спрячься вон туда, в угол». «Да, я ухожу в угол, но знай, что я люблю тебя», — говорит он. «Отойди же», — повторяешь ты. Но когда ты говоришь «отойди в угол» и решаешь «не буду больше молиться, не буду ходить в церковь, не буду причащаться, не буду успокаиваться», и в жизни терпишь неудачи и падаешь, кто же тогда виноват? Разве кто-нибудь наказывал тебя? Разве ты не сам сделал этот выбор? Поэтому предоставь Христу, чтобы Он обновил твой ум, чтобы сокрушил его и воздвиг заново, чтобы дал тебе новые глаза, и ты стал смотреть на мир по-новому. Это превосходно.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананаса «Иди в храм. От измерения личного, психологического, К измерению более социальному нас переводит другой пастырь, архимандрит Виктор Мамонтов. В его книге «Таинство жизни» есть отрывок под заголовком «Всегда все и всегда вместе». В узком смысле для отца Виктора это формула жизни православного прихода, где общение с Богом неотделимо от единства с ближними. Но в широком смысле это про устроение жизни людей вообще. «Нехорошо быть человеку одному», — говорит Библия. «Человеку нужен человек», — размышляет один из героев фильма Андрея Тарковского «Солярис». «Человек обретает себя через заботу о другом человеке», — продолжает отец Виктор Мамонтов. И это еще один ответ на вопрос, зачем идти в храм. Давайте послушаем аудиоверсию книги «Таинство жизни», фрагмент главы «Всегда все и всегда вместе».
Отец Александр Шмеман писал: «Я иду в церковь. Это значит, я иду в собрание верующих, чтобы с ними вместе составить церковь, чтобы быть тем, кем я стал в день крещения, то есть членом тела Христа. Вы, — говорит апостол, — тело Христово, а порознь — члены». Первое послание Коринфянам святого апостола Павла, глава 12, стих 27. «Я иду явить и осуществить свое членство, чтобы засвидетельствовать перед Богом и миром тайну Царства Божьего, уже пришедшего в силе. Оно пришло и приходит в силе в церкви. Вот тайна церкви, тайна тела Христова. Где двое и трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Чудо церковного собрания в том, что оно не сумма грешных и недостойных людей, составляющих его, а тело Христово. Как часто мы говорим, что мы идем в церковь, чтобы от нее получить помощь, благодатную силу, утешение. Но мы забываем, что мы и есть церковь, что мы ее составляем, что Христос пребывает в своих членах и что церковь не вне нас, не над нами, а мы во Христе и Христос в нас. Не в том христианство, что оно каждому дает возможность личного совершенствования, а в том, что христианам дано и заповедано быть церковью, народом святым, царским священством, родом избранным. Первое послание святого апостола Петра, глава 2, стих 9. «Являть и исповедовать присутствие Христа и Его Царство в мире». Возрождение истинной церковной жизни немыслимо без восстановления понимания таинства таинств Евхаристии. Всюду и всегда возрождение церковности начинается с возрождения евхаристического. Однажды после Евхаристии я спросил одну женщину: «Вы сегодня были в церкви или в храме?» Она поняла вопрос и ответила: «К сожалению, я была сегодня только в храме». В храме, где совершалась Евхаристия, молилось человек 30. К чаше приступило человек 10. Остальные только посмотрели на то, как причащаются другие. Женщина, о которой идет речь, была в числе непричащающихся. В конце Евхаристии непричастившиеся пели со странным воодушевлением: «Ведехам свет истинный, прияхам Духа Небесного». То есть благодарили за вкушение тела и крови Христовых, которых они не вкусили. Это звучало фальшиво, как благодарность хозяину дома за чай, который мы у него не пили. Наши нынешние церковные сознания крайне индивидуалистичны. Мы почти не встречаем воплощение в евхаристической жизни древнего правила: «Всегда все и всегда вместе». Оно заменено другим: «Не всегда все и не всегда вместе». Мы сейчас почти не бываем все вместе, каждый за себя и для себя. Древнее церковное сознание знало, почему надо быть всегда вместе, собранными на одно и то же. Этот основной принцип церковной жизни вытекает из самой природы церкви. Евхаристия осознавалась и переживалась как таинство собрания, таинство церкви, то есть единство народа Божьего. Церковь Божья во Христе есть народ, собранный Богом в теле Христовом. Познавшие тайну Евхаристии и живущие этой тайной представляют собой не просто собрание молящихся в храме на Евхаристии, а участников трапезы Господней. Они живой организм, а не организация. Они хорошо знают и любят друг друга, и живут этой любовью. В древности каждую христианскую общину называли агапы, что значит «любовь». Однажды я прочитал такой фантастический рассказ. Один молодой священник, горевший духом зажигать сердца людей верой в Бога, прибыл в некое селение. В епархии его предупредили, что, поехав на данный приход, он напрасно потеряет время. Церковь в поселке совершенно мертва. Но он все же рискнул и незамедлительно приступил к делу. Священник беседовал со встречающимися ему жителями поселка, посещал людей на дому, увещевал, наставлял, учил, приглашал на воскресное богослужение. Но все безуспешно. Люди оставались холодны и в церковь не шли. Тогда молодой пастырь решил прибегнуть к весьма неординарному средству, граничащему с отчаянием. Он объявил в местной поселковой газете, что церковь умерла, и ее похороны состоятся в ближайшее воскресенье по обедне. Такое объявление взбудоражило сонное царство поселка. По нему поползли самые невероятные слухи, догадки, сплетни. В воскресенье храм до отказа наполнился любопытной толпой. На видном месте стоял украшенный цветами гроб. После отпевания батюшка сказал краткое надгробное слово и пригласил присутствующих всех по очереди прощаться, заглянуть в лицо знаменитой покойницы. Один за другим люди подходили к гробу, но, взглянув в него, кто-то смущенно отвращал свой взор, а кто, истерично вскрикивая, отскакивал от постамента, как ужаленный. Оказалось, что священник положил на дно пустого гроба большое зеркало, так что всякий, смотрящий туда, видел свое собственное отражение. Конечно, в реальной церковной жизни такого отпевания произойти не могло. Однако автор рассказа попытался явить нам свою боль от церкви, которая не может жить без людей.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». Глава «Всегда все и всегда вместе». Центральное содержание церковной жизни — это Евхаристия, участие в таинстве причащения. В этом, возможно, исчерпывающий ответ на вопрос, зачем идти в храм. Там причастие. Встреча с Богом настолько близкая, насколько только доступна человеку. Эта тема магистральная для многих размышлений еще одного пастыря XX века, известнейшего богослова, протопресвитера Александра Шмемана. Множество бесед он посвятил погружению в структуру и смысл божественной литургии, главного православного богослужения, основополагающий момент которого — это совершение Евхаристии. За этим идут в храм. И это переход уже на уровень размышлений о человеке как таковом. Давайте послушаем фрагмент архивной записи радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
В прошлых моих беседах, посвященных главному христианскому богослужению, литургии, я говорил об ее начале, причем в двух смыслах этого слова. О начале в духовном смысле, то есть об укорененности литургии в самих глубинах христианской веры, в содержании христианства. И о начале в смысле богослужебном, обрядовом, то есть о тех действиях и обрядах, в которых духовное начало, сам смысл литургии себя выявляет. Так, говорил я, литургия начинается с собрания верующих, потому что это видимое единство выражает, являет главный призыв Христа к греховному разделению людей, противопоставить единство в любви, сила которой явлена в Христе. Далее я говорил о начальном возгласе литургии «Благословенно Царство», как об указании последней цели, которой направлена христианская вера. Цель эта — Царство Божие, то есть победа Божьей истины Божьей любви, Божьего единства над воцарившимся в мире злом. И, наконец, я говорил о тех молитвенных прошениях, которые следуют непосредственно за благословением Царства, и в которых молитва Церкви обнимает собою весь мир, все творение Божие. Все это есть начало литургии. И после пения молитвы псалмов завершается это начало так называемым входом, то есть процессией священнослужителей через царские врата к престолу. Когда-то, в древности, вся та часть литургии, которую я назвал началом, совершалась не в алтаре, а в середине храма. И таким образом вход в алтарь, приближение к престолу, как бы видимо, ощутимо выражали смысл литургии как восхождение и вхождение. Восхождение к Богу, к Его небесному престолу. Вхождение в ту новую реальность, реальность Царства Божьего, куда вводит нас Христос, пришедший спасти нас от падчести, греховности, низменности нашей жизни. И вот это восхождение, это вхождение совершились. Вот снова человек стоит перед Богом, имеет доступ к Богу, к славе и первозданной красоте Божьего творения. И потому хор, а когда-то в древние времена все собрание, все верующие поют сразу же после этого входа торжественную ангельскую песнь «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Песня эта – отголосок, перефразировка той ангельской песни, которую, согласно Библии, слышал в своем видении неба пророк Исаия. «Свят, свят, свят». Словословие, которое извечно поют ангелы, предстоя престолу Божьему. А ангелы — это небо. Это та бессмерная высота, запредельность, та дух захватывающая красота, что в редкие лучшие минуты нашей жизни, в минуты, которые Достоевский называл касанием мирам иным, мы ощущаем, переживаем в слове «Бог». И вот на эту высоту зовет нас литургия. Ее являет, ее дарует нам в этом медленном торжественном пении, в этом наименовании Бога святым. Это слово «святой» ослабело в нашем сознании, но в своем первоначальном звучании оно как раз и включает в себя этот опыт запредельности, безмерной высоты, уму непостижимой красоты и славы Божьей. «Боже святый», говорит священник, став перед престолом, и в этом обращении выражено все. И знание Бога, и радость этого знания, и ощущение безмерной пропасти между нами, между творением и Богом, и непостижимость Бога, и Его близость к нам, и счастье, но и страх этой близости. На эту высоту вознесла нас литургия. И теперь предстоит нам услышать Слово Божье. Сразу после входа начинается часть литургии, которую можно назвать учительной. В эту часть входит, во-первых, чтение так называемого апостола, то есть отрывка из одного из посланий либо апостола Павла, а их дошло до нас 14, либо из писаний других апостолов. Таких посланий дошло до нас 7. Церковь называет себя апостольской. И это наименование имеет два смысла. С одной стороны, церковь апостольская, потому что она основана на учении, на проповеди и на свидетельстве тех нескольких человек, которых выбрал и назначил сам Христос, и которым поручил проповедь благой вести Евангелия. И церковь апостольская, во-вторых, потому, что это миссия – проповедовать, спасать, свидетельствовать о Христе, то есть продолжать дело апостолов, посланцев. Именно посланники означает слово апостол. Дано нам. Это учение, эту проповедь свидетелей Христовых и слышим мы каждый раз, когда собираемся на литургии. Мы никогда не должны забывать, что церковь, христианство, суть прежде всего учение. Учение, в которое церковь всегда, буквально с первого дня, верила, что оно от Бога, а не от людей. Плод не человеческих домыслов, а откровение самого Бога. Христиане не могут, конечно, этого доказать. Да и какие возможны тут доказательства? Разве что одно. Опыт миллионов людей, которые сегодня, как вчера и как 2000 лет тому назад, находят в этом учении свет, силу, истину, ответ на все свои вопрошания. Так что слова апостола Павла, написанные «Бог знает, когда» христианам в каком-нибудь древнем городе, в Коринфе, Ефесе, звучат так, как если бы они были сказаны мне, нам, человечеству, сегодня. Вслед за апостолом читается отрывок из Евангелия, то есть того изложения жизни Христа и его учения, которое дошло до нас в виде четырех книг, написанных четырьмя различными людьми – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, любимым учеником Христа. Мы слышим слова самого Христа, и они снова наполняют наше сердце радостью, благодарностью и страхом. Радостью и благодарением, потому что если мы хоть сколько-нибудь внимательно слушаем их, мы не можем не сказать, как сказал апостол Петр, «Ты имеешь глаголы, то есть слова жизни вечной». Как сказали посланные фарисеями люди для того, чтобы уличить Христа. Но они сказали, никогда не говорил человек так, как этот человек. И, наконец, вслед за апостолом и Евангелием бывает проповедь, то есть объяснение прочитанного священником, призыв не только услышать, но и принять Слово Божие в свое сердце и им измерять. Им судить свою жизнь.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана. Фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».